Время давит, кстати. Да, время вообще одна из гигантских штук, которые всегда давит. Не успеть получить образование, не успеть получить водительские права, не успеть родить, не успеть. Вообще время вообще одно из ключевых вещей, которое объединяет все эти давящие вещи. А связано ли это с тем, что мы торопимся жить, я не знаю, боимся умереть или понимаем ограниченность своей жизни вообще? Вот с такого захода сразу хочется начать.
У Саши мы смеемся сейчас, что я говорю, у Саши 100 часов ночи.
Или 12 часов ночи, думаю про тщетность жизни.
Привет, это Радмила Хакова и Саша Колькина, и мы снова пишемся между континентами, вот, и между разными процессами, давящими на нас. И сегодня хотим с вами поговорить о давлении в подкасте «Хорошие отношения». А не знаю, насколько можно вообще выстроить хорошие отношения с давлением, которое ты все время ощущаешь по разным способам. Но давайте мы попробуем. Сделаем то, что мы можем. Сделаем что-то лучшее с тем, что у нас по этому поводу есть. Погнали.
Что про время думаешь? Почему время на нас давит всегда практически?
Да, потому что ограниченный ресурс и потому что есть большая нагрузка, ответственность за то, как ты это время распределяешь, как ты его тратишь. И я вижу, что время для разных людей идет по-разному, течет по-разному. Здесь очень хочется пригласить к ответу, призвать к ответу моего друга, гедониста Игоря Гавара, для которого время совершенно другая вообще просто константа. Игорь живет совершенно по-другому, он живет медленно, он много спит, он долго готовит вкусный завтрак с икрой, где бы он там ни находился. Он медленно выбирает продукты, не заказывает доставки, а ходит на рынки или в магазины сам, потому что любит делать выбор. Он человек, который говорит: «Вы идите, а я догоню». И остается для того, чтобы сфотографировать то, что ему интересно. А раньше еще это было, когда мы были... В первые 7 лет нашей дружбы мы делали попытки ждать Игоря. А после какого-то испытательного срока мы перестали Игоря ждать и поняли, что не нужно этого делать, что Игорь действительно догонит нас. Потому что для него время иначе течет, и он им иначе управляет. И для него важно там фиксировать моменты красоты, быть на природе, наедине с природой или с кем-то близким делить это, может быть. Ну вот сейчас последнее время у него изменилась в эту сторону жизнь. И очень хочется Игоря спросить про то, как он выбрал так распоряжаться своим временем, как он сделал свое время медленным, как он, блин, разрешил себе так медленно жить, такое медленное, разрешил себе время. При этом Игорь, что интересно, очень хорошо знает цену времени, потому что он работает с пожилыми людьми. Он делает модельное агентство «Олдушка» для людей 50+, старше 50 лет. И он знает хрупкость времени, конечность времени. Там, да, модели, с которыми он там начинал работать когда-то, многие из них уже ушли, их уже нет. И он знает, ну, условно, какую-то вот эту, ну, уязвимость этой категории, да, что, ну, что оно исчезает, что оно кончается. Вот. Поэтому очень интересно мне здесь Игорь привлечь к ответу. Давай послушаем, что Игорь скажет.
У меня странные отношения со временем. С одной стороны, на коротких дистанциях физически я плохо чувствую течение времени. Мои внутренние часы отстают от реальных где-то в 2-3 раза. Например, когда я куда-нибудь собираюсь, и мне кажется, что мне на сборы ушло минут 40, а в реальности у меня уходит 1.5 часа и больше. Долгие годы я пытался бороться с собой, пытался себя воспитывать, ускориться, вписываться в какие-то короткие тайминги, но раз за разом эта стратегия терпела фиаско. Я продолжал опаздывать на регулярной основе. И в какой-то момент я понял, что на самом деле я вру себе, и у меня не получится переделать себя. И в этом смысле стратегия стать лучшей версией себя, она уводит меня от цели. И вместо того, чтобы пытаться себя переделать, я принял свои реальные отношения со временем, стал, наверное, считаться с самим собой и закладывать столько времени на разные процессы, сколько мне действительно требуется. Сколько себя помню, никогда не планировал что-то сильно наперед. Мой горизонт планирования чаще всего составляет дни, реже недели, совсем редко месяцы, почти никогда годы. Наверное, это связано с тем, что я ощущаю время как такую подвижную, меняющуюся структуру, в которой большое место имеет спонтанность и какие-то неожиданные повороты, события. И, собственно, начиная с ковида, это мое ощущение, оно только подтверждается. И если последние 4 года для многих людей они изменили как раз подход к системе планирования, то для меня, по большому счету, ничего не изменилось. Как я планировал на короткие дистанции, так и продолжаю. Сейчас многие говорят о том, что мы вошли в эпоху хаоса, то есть эпоху отсутствия порядка. Но мне кажется, это не столько хаос, сколько эффект стремительно увеличивающейся скорости обмена информацией между людьми. Информация поступает все быстрее, реакция становится быстрее, быстрее принимаются решения, соответственно, в единицу времени происходит больше каких-то событий и перемен. И несмотря на то, что мир живет на все более высоких скоростях, я вижу один парадоксальный момент в своих отношениях со временем. Чтобы синхронизироваться с ним, вместо того, чтобы ускориться, я, напротив, чаще всего замедляюсь. Это замедление позволяет мне посмотреть на ситуацию, на свое какое-то положение в системе координат как бы со стороны. А со стороны гораздо проще сориентироваться, чем когда ты внутри каких-то процессов. Тем более, что с увеличением скорости различных событий и перемен появилось очень много, ну скажем так, отвлекающих маневров. И я думаю, что периодически нужно действительно замедляться, чтобы понять, не вовлекся ли ты в какую-то чужую игру или событийную цепочку, которая тебе на самом деле вообще-то не нужна. И вообще-то у тебя вообще другие планы и цели на жизнь. Я как раз из той категории людей, которым для того, чтобы быстро бежать, нужно сначала долго запрягать. И действительно, для того, чтобы выдать классный результат, мне необходимо время для того, чтобы накопить информацию, материал, пожить с ней, систематизировать ее. И, собственно, таким образом родилось модельное агентство «Олдушка» в 2016 году. До этого 5 лет я вел блог про уличную моду российских пенсионеров, фотографировал их, брал у них интервью. И, собственно, спустя 5 лет я понял, что почему бы не открыть модельное агентство. И на тот момент эта идея была совершенно парадоксальна, но оказалось, что она абсолютно своевременна. И то количество проектов классных, обложек изданий, рекламных кампаний, которые вышли с нашими моделями, говорят, наверное, о том, что глобально время я чувствую довольно хорошо, его тенденции и тренды. А для меня важна не скорость восхождения, а точность попадания на свое место. И в этой системе координат очень важно, как мне кажется, умение ждать нужного момента, почувствовать, когда дует попутный ветер, когда открываются возможности для реализации тех или иных планов. И для этого нужно наблюдать за миром, слушать. И кажется, у меня это неплохо получается. По крайней мере, я оглядываюсь и понимаю, что глобально, куда я хотел прийти, как, где и с кем жить, это все реализуется. И каким бы сейчас турбулентным ни был мир, как бы ни бушевало снаружи, внутри я чувствую себя в порядке и на правильном пути.
Почему я вообще предложила тебе поговорить про это? Потому что на меня лично вдруг свалился камень давления своего собственного или сравнения с другими блогерами, и от этого появилось давление, что я как-то недостаточно быстро расту в своем блоге. Как-то мои рилсы не залетают, как-то я, значит, не окей, значит, я что-то не то делаю, но при этом там как-то я делать не хочу, хочу делать по-другому, при этом есть давление, что да чё ты, надо быть вот такой и как бы сдаться этим правилам и делать так, если ты хочешь, но я так не хочу делать. И есть Aesthetic Girl, может быть, ты знаешь такой формат в Инстаграме, и я буквально прям перед нашим эпизодом прямо сейчас прочитала такой же пост от одной девушки, которая целый год вела блог под флагом Aesthetic Girl, и она сдалась и сделала просто пост про то, что я устала быть Aesthetic Girl, в моей жизни еще очень много всего происходит, я больше не могу, ребят, смотрите, вот моя грязная посуда, вот мои прыщи, все, как бы конец. И я это очень понимаю, потому что как только я увлеклась рилсами, появился стиль, с которого я начала, и продолжила в нем, и этим самым закрыла какую-то свою важную часть, но при этом прикрыла этой частью другую свою важную часть, которая немножко crazy, немножко смешная, сумасшедшая, странная, кривляка и так далее, которую я очень люблю. Вот. И ее просто перестало быть в блоге. И видно. Когда я это увидела, да, когда я это увидела, мне самой стало очень-очень, ну, прям плохо и тошно, и прям больно, да, что я ее вдруг оттеснила так какими-то правилами Инстаграма, что у меня должно быть, я не знаю, две темы, один формат и так далее. Вот, и это меня задавило, вот прям реально придавило даже так плитой, как я должна делать, не делала, и как я опять оказалась в месте, где ничего не понимаю, как жить, и про что снимать, и про что говорить. И я прибежала к тебе, и чтобы мы с тобой об этом поговорили. И у нас получился реально большой отклик от наших слушателей, слушательниц в нашем телеграм-канале.
Да, но прежде чем мы туда пойдем, давай про это тоже с тобой поговорим. Да. Потому что то, что ты сейчас рассказала, супер важно. А я тут еще хочу сказать, я Радмила, хочу сказать, тут подсветить, заметить, да, сделать луч из этого и направить его в сторону Саши, что Саша супер звонко чувствует тему. И все наши важные разговоры публичные, которые вы слышите, они высвечены какой-то Сашиной потребностью поговорить на эту тему, и я тебе за это очень благодарна. Ты очень талантливо, очень звонко чувствуешь эту тему. И вчера вечером Саша вбросила, ну, в свое утро, там, да, Саша бросила в наш телеграм-канал «Хорошие отношения» вопрос, что на вас поддавливает, что давит на вас. И там какое-то огромное количество уже комментариев. Мы, к сожалению, не сможем, хотели бы всех их прочитать, все эти комментарии хотели бы прочитать в эфире, но не сможем просто не поместиться в разговор. Поэтому мы приглашаем вас пойти в наш телеграм-канал «Хорошие отношения», он называется «Ищется поиском», или ссылка в описании эпизода, и почитать, что давит на других людей, потому что мы стали с Сашей читать эти ответы и удивились просто, ну, типа сидели, кивали и сопереживали, и понимали вас мысленно, потому что так много вещей, так много ожиданий, так много рамок, так много процессов давит на нас, на всех. И еще, блин, к этому ко всему алгоритмы, долбанные алгоритмы социальных сетей. И еще к этому ко всему какие-то правила того, каким надо быть в социальных сетях. И еще к этому ко всему какие-то ожидания от того, как должен расти блог в этом. Да? Ну, то есть мало того, что ты там, не знаю, проявляешься, действуешь, то есть у тебя, кроме, не знаю, работы, учебы, отношений, там, да, семьи, хлопот со здоровьем, мечты и так далее. Есть еще такая часть жизни, как проявленность, медийность, публичность, да, проявленность присутствия в блоге. который тоже придумывался как игрушка, как отдушина, да, как способ быть на связи с друзьями. В итоге супер сильно трансформировались эти инструменты, когда у каждого есть свое медиа, да, свой публичный журнал, и каждый может в нем выбирать, каким быть. И вдруг при этом при всем формируются еще и надеваются сверху на всех пользователей социальных сетей некоторые алгоритмы, правила, ожидания, да, фильтры, маски. И что может с людьми под этим всем происходить, знают только там каждый у себя отдельно, каждый у себя отдельно в голове. И ты рассказала сейчас там, да, про то, что вот ты какую-то закрыла свою часть, там, да, не даешь ей условно, ну, выхода, не даешь ей быть заметной, присутствующей, потому что по правилам надо вот вести две темы, сколько-то форматов и так далее. Вот девочки, которые выбирают такой быть aesthetic girl и такие: у меня все будет бежевое, у меня все будет красивое, у меня будет только там, я буду снимать контент. Мне очень часто попадаются сейчас, ну, видимо, есть запрос на работу с визуалом, с блогом, очень часто попадаются учителя по визуалу в блоге, которые показывают, как не показать свою реальную жизнь. Как, если у тебя некрасивая квартира, сфотографировать ее, будто у тебя красивая квартира. Зачем нужно делать вид, что у тебя красивая квартира? Внимание, вопрос. Или как скрыть свою фигуру, делая селфи? Блин, может быть, мы будем делать себе такую фигуру, которую мы хотим, или такую квартиру, которую мы хотим, и будем, если мы готовы, будем открыто показывать процесс и говорить о том, что да, сейчас вот ситуация вот такая, двигаться я хотела бы вот сюда. У кого какой в этом смысле опыт? Мы не должны притворяться перед этими людьми, что мы какие-то другие. Зачем? Ну, то есть у меня есть острое ощущение, что вот это такое, ну, притворство там, да, в социальных сетях. Еще минутку этому уделим и двинемся дальше про давление. Просто тема, ну, очень большая, объемная. Там, что, создавая вот это притворство, уступая этому притворству, мы формируем и себе сверхдавление внутри создаем, потому что мы все время притворяемся. И от других людей у нас тоже, ну, у других людей искаженные ожидания от нас. Условно, почему ты хочешь, чтобы к тебе относились как к тебе, если ты не ведешь себя как ты? Если ты притворяешься кем-то другим, люди начинают вести себя с тобой как с кем-то другим. И это тоже создает супер давление. Да, я вчера публиковала пост с квартирой, в которой сейчас живу. Она, блин, это квартира из нулевых. Ну, то есть тут волнистые потолки с встроенными этими, с встроенным светом. Есть вещи, которые я не могу переделать в съемном жилье. Ну, там, не могу, не выбираю переделывать их, да, знаю, что это временное жилье. А были ли у меня квартиры более красивые? Да. Была ли моя своя квартира гораздо более красивой? Да. Но хочу ли я притворяться, что сейчас я живу в каком-то другом жилье? Я не хочу, блин, притворяться. Я выложила горшок, в который пописала Миран. И он вызвал супер отклик в сторис. Мне писали другие мамы. Они такие: вау, супер, нужен пост на эту тему. Как вы это сделали? Хотя я такая: эстетично ли выкладывать горшок, в который пописал ребенка? Наверное, не супер эстетично. Но это моя реальность. Это то, что меня сейчас там занимает. Сегодня утром мне позвонила, ну, в мое утро мне позвонила Саша и говорит: а что ты без видео? Я говорю: сейчас я тебе включу видео, я тут бегаю туда-сюда в трусах. Я включу, Саша видел, как я бегаю туда-сюда в трусах по кухне. И, в принципе, можно было бы записать гиф из этого и включать каждый раз, когда Саша мне звонит, потому что, в принципе... А еще я показала ей там свою полную раковину, полную посуду. При этом у меня болит голова, опоздала няня, там, да, болеет близкая подруга, Вова улетел, там, да, дома бардак и так далее. В принципе, можно записать гиф и просто ставить это все время. Да, ну как бы понятно, что, ну, мне понятно, что если я делюсь своей реальностью такой, какая она есть, я получаю отклик на нее, на такую, какая она есть. И я взаимодействую с теми, кому реальность моя действительно отзывается. И они разговаривают со мной о том, что действительно важно для меня. Я повторю еще раз эту фразу. Если ты не ведешь себя как ты, почему ты думаешь, что другие будут относиться к тебе как к тебе? Почему другие будут взаимодействовать с тобой, если ты не являешься собой? Поэтому я супер поддерживаю, Саша, твое намерение дать всем своим сущностям место в блоге. Пофиг на форматы, как-то подразберемся. В конце концов, есть специалисты. Там, я не знаю, там, будешь ли ты, ну, планируешь ли ты заниматься блогом там, как проектом или хочешь отдохнуть от него? Я собираюсь заниматься блогом как проектом. Я иду в группу к Оле Бастрон 29 мая. Она начинается. Себе позволю вбросить этот спойлер. Иду туда для того, чтобы как раз дать место своей реальности внутри своего блога, при этом сохранить блог как рабочий инструмент.
Кстати, на меня супер в какой-то момент начало давить, что у меня нет прав. Просто реально бесит. Почему мне в школе никто не подошел и не сказал: «Саша, вот заканчиваешь 11 класс, будет классно, сразу. Тебе все равно
да.
нечего делать, походи просто в школу, получи права». Реально вообще было бы просто супер, но нет. Такого не было, и сейчас мне 28 лет, мне нужно ехать в другую страну, выделять 3 месяца, чтобы учиться на права, жить в этой стране, потом возвращаться домой. В общем, какая-то каторга.
Мне в 40 лет тоже все, что остается, присоединиться к этому твоему челленджу, потому что я тоже на права не пошла учиться раньше, не пошла учиться сразу. И, боже, я помню даже, что был какой-то год, когда я начала писать итоги, 2008-2009 год, и я там в цели себе писала получить права, и до сих пор в этой точке. Сегодня, кстати, хотим обсудить еще одно исследование Мамбы, нашего партнера, про наличие или отсутствие автомобиля у потенциального партнера. В исследовании сервиса приняли участие около 2000 человек. По результатам 88% женщин зададут партнеру вопрос о наличии транспорта личного или сразу в переписке, или на первом свидании. Кажется, мы в эти проценты не входим. При этом 70% респонденток считают, что машина является способом обеспечить дополнительный комфорт для жизни, а 20%, что это хорошая тема для разговора.
Тут хочу прокомментировать, Радмил, что, например, кстати, в Канаде, где я прямо сейчас, машина действительно является вопросом обеспечения комфорта для жизни, потому что большие расстояния, а еще главное, что единственное развлечение здесь — это съездить на природу, потому что в городе практически нечего делать, не очень развита там культура, искусство, да, все про это говорят, и местные, и иностранцы. И единственное классное развлечение — это природа. Да, а на природу надо ездить на машине. Поэтому здесь в семье, ну, прям машина, и все, кто приезжают, покупают себе машину. Это окей, да, когда как бы вот я представляю, что я знакомлюсь в приложении Mambo, и я спрашиваю или там смотрю, как человек проводит время, если он часто выбирается на природу, то у него есть машина, окей. Но, например, если я, не знаю, живу в Казани или в Лангепасе,
да. Да.
И я как бы... Ну, тут еще спросить можно по-разному. Если я спрашиваю: «Хей, заберешь меня на машинке сегодня?» Да, можно так спросить, а можно спросить... Даже не знаю, как прилично об этом спросить. Все равно некомфортно. Не будет
да, совета. Тоже как будто бы, да, как будто бы есть какое-то такое, не знаю, в этом...
Предубеждение какое-то.
Да, но если у тебя и искренний вопрос про сегодняшние планы, да, то ты можешь сказать: «Слушай, а ты за рулем? Да, ты за рулем, или мы можем, не знаю, где-то посидеть в баре, да, или ты за рулем, или там, или мы поедем на такси, или встретимся прямо там, или ты заедешь, да, ну то есть как-то мне кажется, что есть какие-то нормальные, да. мягкие, угу. уважительные способы этот вопрос задать. Также по результатам этого исследования мужчин наличие машины у девушки интересует гораздо меньше. Больше половины опрошенных не обращают внимания на то, есть ли у потенциальной партнерши своя машина. Но 31% предпочли бы, чтобы избранница водила. В основном это мужчины от 23 до 40 лет. Хорошо, что это не наш мужья. Ну ладно. Да, но на самом деле я правда считаю, что тоже согласна абсолютно с тем, что машина — это комфорт. И также я вижу, что не все выбирают условно этот комфорт. Потому что кроме комфорта это также может быть еще и стресс за рулем, да, особенно в каких-то в городах с очень активным движением. Например, Вова не водит. И он сказал, я не буду водить машину никогда. Мой папа по этому поводу в абсолютном недоумении, потому что, ну, в его поколении там, да, иметь машину в принципе было, во-первых, важно статусно, типа, есть тачка, давление. Значит, вообще... Да, давление случилось с его поколением, и они как бы все, ну, стремились к этому. И во-вторых, для, ну, поколения моего отца машина, наличие машины — это про то, что ты такой мужицкий мужик. Правильный, как бы, это вот такие на мужицкие темы, на мужские темы про машины, перетереть в гараже, где-то там под капотом, знаешь. Сейчас уже, мне кажется, что более свободны от этого давления современные мужчины, и женщины выбирают или не выбирают водить машины. В общем, это абсолютно решение каждого. Я с удовольствием научусь водить машину. Ну, то есть я умею, но научусь водить машину по правилам, скажем так.
У меня было однажды свидание. Кстати, если мы говорим про свидание, то у меня однажды было свидание, где меня учили водить машину. Это было очень мило, да. Это было, правда, очень интересно и увлекательный аттракцион. Очень благодарю этого человека. Прямо сейчас вспоминаю добрым словом. Вот.
Да, классная тоже идея.
Для меня он тогда проявился как достаточно смелый человек и спокойный, потому что просто посадить как бы человека и спокойно ему объяснить, на что нажимать и вообще как бы и дать ему в руки машину и быть в этот момент не нервозным типом, который говорит «дёргай сюда, нажимай сюда, педаль вот это» и так далее. Какая такая проверка на норм чувака была пройдена в тот момент. Но в тот момент я уже общалась со своим мужем, поэтому ничего не получилось у него все равно.
Слушай, а у меня в первом браке водил машину мой бывший муж, который предпочитает, чтобы его называли мой первый муж. Вот, мой первый муж водил машину, а я машину не водила тогда. И мне хотелось водить машину, и мне нравится процесс. Но мы с ним приняли решение избежать этой конфликтной зоны, и он меня не учил. Меня учил водить машину его брат. И это было здорово. Я тоже очень ему за этот процесс благодарна. Было, правда, классно. Ну, то есть это есть такое... Мне в этом есть, мне кажется, такое какое-то очень, ну, такое комфортное доверие. Там, да, как, наверное, во всяком процессе обучения. Мне кажется, кстати, это действительно... отличная идея для свидания, да, выбрав безопасное место, где это, ну, реально безопасно для окружающих, не знаю, что это может быть, пустая парковка, какой-то стадион, какое-то место, где действительно это разрешено, поэтому вы можете здорово провести время. Партнер сегодняшнего эпизода — это сервис для знакомств Mamba. У Mamba самое большое число пользователей в России, в СНГ — это 70 миллионов человек. Каждый день на ресурсе знакомится около 3 миллионов людей. Благодаря гибкому поиску там вы легко сможете найти близкого по духу человека. Мы дарим вам специальный промокод «ХОРОШО». Капслоком, большими латинскими буквами в одно слово, по которому у вас будет возможность попробовать опции VIP-тарифа совершенно бесплатно. Установите приложение и введите этот промокод при регистрации прямо сейчас для того, чтобы сохранить за собой эту опцию. Ссылку на исследование и промокод ищите в описании к этому выпуску.
Возвращаемся к давлению, да, ты сказала про проявляйтесь, да, такими, какими вы хотите, чтобы вас считали, потому что пока вы не проявляетесь такими, какие вы есть, вас считывают такими, какими вы хотите, представляетесь, да, и делаете вид, что вы это есть, это правда очень заметно по блогу, потому да. Что когда я выпускаю какие-то рилсы, которые не совсем мачатся со мной, приходит одна аудитория, она, скорее всего, потом уйдет, потому что я не могу выделить поддерживать этот вид кого-то, какой-то другой женщины в своем блоге. Вот, поэтому это правда работает. А еще самое гигантское, большое, популярное давление — это, конечно же, во сколько, когда рожать детей. Все знают лучше в Инстаграме, все знают лучше, все бабушки знают лучше, а все женщины и мужчины, и врач, который почему-то решит заговорить с тобой об этом в 20 лет и так далее, а все знают лучше, и это ужасно давит. Мы тоже получили много сообщений про это, про то, что женщин это давит. И здесь есть несколько вещей. Первая — рациональная часть, да, которую я могу оценить сама, и в этом есть какая-то доля правды, например, мое здоровье, да, которое в целом, вообще-то, я контролирую, и оно мне подвластно, то есть подвластно отчасти, да. Я могу проходить чекапы, я могу за ним следить, я могу заморозить яйцеклетки прямо сейчас. Да, я как бы много чем управляю, но при этом есть то, что мне не подвластно, да, комментарии, например, внезапные в мою сторону или...
Вот, ну, то есть, Саш, тебе сейчас 28 лет, да ведь? 28.
Да. И, я в самом пике этого давления.
Да, ты просто в эпицентре этого давления, просто вот в серединке этого смерча, в центре.
Моя
этого...
матка еще не была так популярна никогда.
Никогда, как в этот год. Да. Начиная с этого года, более того, я тебе скажу, то следующие 5 — это твои просто... Твои самые активные годы под давлением. Вот. И мне очень жаль, что это так. И я, Радмила, мне 40 лет, нашей дочери 1 год. И я на как могу растягиваю этот пузырь для вас.
Спасибо
тебе. Делаю это. Ну, то есть вы можете ссылаться на меня и говорить, вообще, если вам вдруг почему-то нужно отвечать на это давление, да, можете показывать всем ссылку на мой профиль и говорить, вот у меня есть подруга Радмила, она родила, всем разрешаю называть меня так, у меня есть моя подруга Радмила, и она родила в 40, и все великолепно у нее, прекрасно. И беременность прошла хорошо, и здоровый, удивительный, умный, красивый, смешной ребенок у нее, за которым мы наблюдаем, и все супер. Но вообще хочется здесь поддержать всех тех, кто это давление на себе ощущает в любом возрасте, и сказать, что вы имеете право этого давления избегать. И избегать его можно разными способами. А Саша придумала классный ответ, она отвечает скоро, да? Можно?
Да, я всегда отвечаю скоро.
Супер. Это супер.
Я уже 2 года так отвечаю.
Да, Саша отвечает скоро. Ну, то есть Саша спрашивает бабушку, когда внуки? Саша говорит скоро. И бабушку этот ответ полностью удовлетворяет. И я считаю, в этом ответе есть забота о бабушке. Потому что Саша могла бы сказать, не твое дело, и была бы права. Да, но Саша любит свою бабушку, и поэтому она отвечает скоро. Вы не обязаны любить всех, кто вдруг почему-то решил с вами поговорить на эту тему. И вы можете сказать, это не твое дело. А еще знаете что? Мне нравится, как форма ответа. Вы можете ничего не отвечать этим людям. Вы можете оставить этих людей в абсолютной тишине. Можете посмотреть на них и ничего им не отвечать, потому что какого черта вообще кто-то другой, не зная вашу ситуацию изнутри, не зная, есть ли у вас намерение, партнер, готовность вместе с этим партнером, условия, решение, да, решимость, решительность, что угодно, нас этим корнем, да, от решения. И условия, которые вы для себя считаете подходящими. Есть ли у вас репродуктивные трудности? Были ли у вас уже попытки? Были ли у вас травмирующие эпизоды, связанные с этой темой? Были ли у вас неудачные попытки, операции и так далее? И сколько вообще всего происходит с вами внутри? И происходит ли там на эту тему, не зная вашей личной истории, кто-то смеет давить на вас, задавая эти в кавычках заботливые вопросы, я считаю, что вы имеете полное право вообще ничего не отвечать на этот и другой, любой другой тип давления, потому что молчание, отсутствие диалога тоже диалог, тоже ответ, тоже создает некоторую, как мне кажется, правильную пустоту, в которой, оказавшись в которой, тот, кто задал вам некомфортный вопрос, может оказаться в нужном пространстве для того, чтобы подумать о том, может ли он задавать такие вопросы. Поэтому вот предлагаю вам рассмотреть такой вариант ответа тоже, как отсутствие ответа, и потренироваться в этом.
И еще хочется напомнить, что часто под этим вопросом ничего нет. Когда моя бабушка спрашивает, когда внуки, ну что, я уже жду, я ей отвечаю скоро. Следующий вопрос, ну надо их, наверное, в свое жилье привести. Я говорю, ну да, согласна. И все, дальше она просто говорит о чем-то еще, что ей кажется не окей в моей жизни, в ее жизни или вообще в жизни в целом. Но я заметила, что там дальше даже нет включения. Там как бы нет никаких типа, ну давайте выберем имя, кого бы ты хотела, а ты готова к этому или нет, а давай я тебе помогу и так далее. А думаете ли вы об этом? Там нет ничего, кроме этого вопроса. И так интересно, что общество в этом плане, я говорю общество, да, стереотипы, я не знаю, внутренние голоса, давят какими-то конкретными промежутками. Например, когда мы встречались с моим мужем 3 года, и вот подходило прям уже прям реально 3-4 года, я начала слышать вопросы, когда вы распишетесь. Вот прошло еще 3 года, и я стала слышать вопросы про ребенка. А мне даже интересно, есть ли даже там дальше еще какие-то вопросы, пока это закрытый для меня мир. Вот, не знаю, может быть, там все переключается на ребенка, и типа где он учится, куда он поступает, а как он какает, писает, спит и так далее.
Да,
и
это давление до сих пор уже кормишь. На него. Да, да, кормишь ли грудью, кормишь ли ты до сих пор в подгузнике, до сих пор с вами спит и так далее, уже ходит, уже пошла, уже пошел и так далее. Смотри, к чему мы тут приходим с тобой. Логично, что обществу комфортно регулировать себя, как бы, да, если общество как условно система, как масса, это такая саморегуляция общества, комфортно регулировать себя с опорой на какие-то нормы. Типа вот есть какая-то норма, и вот как-то должно быть. Вот они встречаются, наверное, года через 3 они поженятся. Да, если они поженились, наверное, у них через 2-3 года должен появиться ребенок, если у них все хорошо. Общество считает так, должен появиться ребенок. Или вот у них должно появиться сначала жилье, потом ребенок, или наоборот, неважно. И дальше есть некоторые нормы условно развития, там ожидания от этого ребенка. Условно, общество хочет себя регулировать. И внутри каким-то, блин, образом оно настраивает своих участников содействовать этому. Ну, то есть, да, почему-то другие люди условно начинают, почему другим людям вдруг есть дело до того, как это у других людей. И мне это очень понятно, когда это касается вопросов безопасности. Например, как-то я искала, помогала одному деду найти жилье. Буквально помогала одному деду, незнакомому вам, скорее всего.
А Радмила нашла его у озера.
Ну, как-то да, мы с ним встретились, и ему нужна была помощь. Я помогала ему найти жилье. И я пыталась использовать открытые ресурсы, типа там, в общем, сервисы разные для поиска жилья, и говорила с незнакомыми риэлторами. И они задавали мне вопрос: а почему он один? Почему он одинокий? Типа, а что с ним не так? Он пьет? Я говорю, нет, он не пьет. Он болеет? Нет, он вполне себе на ЗОЖе здоровенький дед. Он говорит, нет, он что-то с ним не так, раз он один. Я говорю, он в разводе, он вот один. И у них были вопросики большие к тому, типа, почему он один, если с ним все в порядке. И я такая, ого, общество хочет контролировать безопасность через наличие или отсутствие партнера. И в какой-то момент я такая, ну, надо пробить деда хорошенько. То есть на меня тоже сработало это давление. Надо пробить деда хорошенько. Все ли с ним в порядке? Почему он к 70 годам оказался одинок? Почему никто из его друзей его не приютил? Почему у него нет родственников, которые могут поддержать его в кризисной ситуации? Почему Почему никто из его бывших коллег не готов одолжить ему угол, комнату, денег на полгода, пока он встанет на ноги и так далее? Ну, то есть, когда дело касается вопросов безопасности, то я тоже включаюсь в эту регуляцию и, может быть, в каком-то смысле даже в это давление, хотя бы внутри своей головы. Но по всем остальным вопросам мне очень хочется верить, что я не соучастник системы, что я не оказываю давление на своих подруг, там, да, на своих близких и на своих подписчиц в том числе, да, и подписчиков. Поэтому мигните мне, пожалуйста, если что-то, что я, Радмила, делаю, выражаю, формулирую публично, давить на вас, правда, хочется знать и важно. Это кажется мне важным, потому что мы как инфлюенсеры тоже можем делать это.
Да, то есть такое создание порядка, да, получается? Да. То есть, да, да. Давление, а в рамках создания порядка. Итак, что еще давит на нас и вас? Давит, что не знаю, кем хочу стать. Вообще, да, блин, просто очень давление понимаю. На максимум. И при этом секрет вообще, это может давить всю жизнь. Потому что, периодично, раз в полгода, мне кажется, что я живу не там, делаю не хочу и так далее. А еще у нас есть цикл, в котором мы постоянно вращаемся, и у нас тоже есть, да, сбои или просто мысли, когда кажется, что все тлен. Поэтому... Вообще очень понимаю, это жутко давит.
Давит непринятие себя, своей теневой стороны, недоверие к себе. Мы начали читать ваши сообщения и немножко таким, блицем хотим озвучить основные, там, да, или какие-то повторяющиеся.
Выход один — терапия. Это правда так, да. Тут уже супер инструмент. Давят стереотипы множество людей. Должно быть так, должно быть этак. А ты живешь неправильно, у вас в отношениях неправильно. И мы с Радмилой тут считаем, что важно отделить, правда ли так сказали мне конкретно. Кто мне вообще сказал, что так должно быть? Если мне подошло 5 человек и сказали: «Саш, слушай, ты вообще грубиянка, и кажется, тебе пора пересмотреть свое поведение с нами, близкими людьми, нам не окей». В этот момент я это такая обратная связь, которую я могу принять, что-то с ней сделать. Но когда я в своей голове сижу в телефоне, листаю рилсы и думаю: «Блин, надо так делать, а я не так делаю, я неправильно делаю» и так далее, это накрутка, это давит на меня я, да, и это я считываю это так. И тут я могу сказать: «Стоп, эй, харе, хватит, перестань». Да, я тут недавно прочитала у одного классного психолога, что он иногда говорит: «Стоп, харе». Он говорит: остановите мысли. Да, это просто поток мыслей, который вообще просто нерационален, который сносит тебя. Да, чтобы он не давил меня, да, я хочу от него избавиться.
Мне понравилось, Саша делилась этой историей до записи, что этот психолог говорит, что почему-то эти дурацкие мысли понимают ненормативную лексику, когда ты грубо их останавливаешь. У меня тоже есть такой инструмент, который я грубо останавливаю каждый раз, когда ко мне в голову приходят, лезут страхи про ребенка, когда разные, какие-то негативные сценарии врываются, и ты такой, читаешь хорошую книгу, или пишешь текст, или лежишь на диване, или ешь, и тут такой бах, въезжает на грузовике какая-то тупая идея о том, что страшного может случиться. Вот, и я внутри своей головы беру огромную бейсбольную биту и отбиваю эту мысль прочь, выгоняю, такая: «Нет, этого не будет, этого не произойдет». Поэтому тоже можем попробовать применять этот инструмент. Делюсь этим инструментом также, тоже в поддержку этих грубых методов от психолога, да, когда ты ненормативной лексикой останавливаешь дурацкие мысли. Поэтому некоторое давление, которое существует у нас в голове, мы можем отбивать, да, мы можем отбивать, если он говорит: «Нет, я не буду, это мне не подходит, я отказываюсь от этого».
Тут, кажется, классно ложится инструмент, в первую очередь, замечание, да, рефлексия, да. Анализ того, что я думаю прямо сейчас.
Да, чье это давление? Это мое собственное. Кто создает это давление, да? И кто создает это давление? У него есть какой-то автор у этого давления, да? Или оно, не знаю, распылено кем-то в воздухе, и ты уже не знаешь его создателя, да? Оно просто есть, типа, вот как мы называем это общество, да? Ну, то есть у него нет какого-то конкретного автора. Или у него есть автор, да? Вот, например, тоже читаем, продолжаем читать комментарии про давление. Что давит? Много. Первое, конечно, замужество, дети. У меня нет отношений, что напрягает мою маму и бабушку. И вот тут, да, маму и бабушку напрягает, что у нее нет отношений. И тут тоже, ну, у меня, например, в какой-то момент включилась злость защиты своего права, не знаю, быть такой мамой, какой я хочу быть. У меня, ну, моей маме не понравилось имя нашей дочери, которую мы выбрали. И она такая говорит, вот назови вот так, а не вот так. Я такая, мама, роди и назови как хочешь. Роди себе еще, если тебе не нравится вот какое-то, мое, может, не нравится имя. Да, ты меня назвала как ты хочешь, я свою дочь называю как я хочу, как я выбрала, как мы выбрали своей семьи. Возьмите в доме малютки, назовите как хотите. Хотите внука, возьмите, в детдоме полно детей. Конечно, я говорю это из позиции злости, да, но это позиция силы также в том числе, потому что злость — это тоже энергия, да, которую, ну, вот мы можем сковывать в себе, запрещая себе чувствовать злость, а можем выпускать ее наружу. И когда дело касается, например, того, какая я мама, то или там, когда дело касается моего ребенка, я вообще не сдерживаю злость нисколько, даже если я говорю со своими родителями, которых я очень уважаю и люблю. Да, но есть вещи, которые касаются только меня. Я могу сказать, это не ваше дело. Сори, это не ваше дело. Извините, это не ваше дело, да, при всей любви. Это не ваше дело, все. Хотите себе чего-то там? Это вы хотите себе? Или вы этого мне хотите? Вы себе этого, наверное, хотите? Идите и возьмите, пожалуйста, в доме ребенка и занимайтесь им. Реализуйтесь как бабушки, дедушки. Там, да, хотите заботиться о ком-то. А там у меня будут дети тогда, когда придет мое время, когда я приму это решение, когда я буду готова, да, когда я пойду в этот опыт. Потому что ответственность за этот опыт нести ежедневно мне. Вот, а не кому-нибудь другому.
Кажется, это супер мысль, просто чтобы закончить наш эпизод.
Да, и ну тут хочется опять же там как будто даже немножко извиниться за то, что мы не охватываем все темы, которые давят, потому что их реально очень много, да, давят санкции, ограничения, давят внешние события, давят новости, правда, очень много давления формируется из ожиданий других людей от нас, нас самих от нас, нас от других людей и так далее. И мы приглашаем вас еще раз на эту тему поговорить в комментариях нашего поста об этом в телеграм-канале «Хорошие отношения». И там же, может быть, поделиться инструментами, как вы противостоите давлению, которое с вами случается, как вы замечаете его, реагируете на него. И если у вас есть какой-то успешный опыт противостояния внешнему давлению и внутреннему, кстати, тоже, потому что я знаю очень много людей, которые изнутри себя могут такое давление на себя оказывать, что вообще как бы снаружи вам и не снилось. Поделитесь, пожалуйста, этим опытом, расскажите, какие инструменты вам помогают.
Да, и точно хочется помнить, что многим чем я управляю в своей жизни. Да, да, это давление, я где-то его чувствую, да, в какой-то части тела, кто-то его создает, или я его создала только что, и это моя жизнь, и я выбираю, как я хочу провести завтрашний день, или будущую неделю, или что будет со мной в этом году. Да, в этом порой очень много работы, и порой самому не справиться, но это точно реально и мне под силу. Вот, обнимаем вас. Встретимся через неделю.